Вторая тема, то, что мы говорили вчера, упомянули эту тему вкратце, вопрос битахон. Но битахон буквально означает по-русски это уверенность. То есть, по большому счету, это очень святое слово «битахон», когда оно употребляется по отношению к Всевышнему. Потому что мы говорим «Шмона Исре» «Кибеха ватахну». К сожалению, в этом мире это слово, в этот наряд «битахона» облачили министра обороны. Он называется «Сара Битахон». И тут есть проблема. Проблема очень принципиальная. Я вам приведу, думаю, что вы слышали от меня, какая моя часть. Есть Мидраш Эйхо, замечательное место. Там приводится то, что Рабиуда Наси, он послал двух великих бойцов Талмуда, Равами и Раваси, по поселению в Эрец-Исроэль, чтобы они попытались сделать так, чтобы эти поселения не были оторваны с места, чтобы не было изгнания. И приходили в поселение, спрашивали местных жителей. Ну, были кошерные евреи, да не были кто-то какие-то. А где стражи города? Вот, пожалуйста, вот армия, полиция, есть охрана. Говорили, это очень странная вещь. Это стражи города, это разрушители города. Я цитирую сейчас, что они были пятой колонной, они разрушали город, но не охраняли город. Почему это разрушителями города? Ну, это, наверное, вопрос Мидраш не объясняет. Жители города спрашивают, а кто тогда стражи города? И тот, кто занимается письменной Тор, устной Тор, обучает, и это стражи города. О. Вопрос тут очень такой, простой. Почему все-таки называется, это были кошерные евреи, эти стражи города, не были какие-то того несоблюдающие евреи. Не об этом там идет речь, нет, совершенно не эта тема. А почему они называются разрушители города? Есть, знаете, нутрей карта, это стражи города по-арамейски, и махривей карта, это разрушители города. Называется махривей карта. Почему называется махривей карта? И я видел это, не помню уже где, но это очень напрашивающееся объяснение, потому что они причина, почему они... что люди полагаются на них, а не на Всевышнего. Один человек мне как-то рассказал, что он боялся вертостроить событий, которые происходят. И он проблему очень просто вообще решил. Купил пистолет. Мне с него было, мягко говоря, смешно. Сейчас чувствует себя хорошо. Ну, я вам скажу, вы этого не помните, а я это помню. После шестидневной войны в Эрец-Исроэль на Суэцком канале был такой израильский начальник генерального штаба Барлев. Была построена такая линия Барлева. Включала собой крепление, систему, как превращается в Суэцкий канал за считанное время в огненную стену с напалмой и нефти. То есть это считалось невозможно перейти. И, скажем так, этот период между войной и шестидневной войной, войной Кипура, это был период величайшей эйфории и самоуверенности израильских генералов. И то есть это была такая вера в собственную силу. Были единицы среди военных, которые понимали, что жизненная война – это было чудо, были единицы. Сразу началось движение возвращения к Торе, Тнат Чува. Люди понимали, что это вещь совершенно не... То есть такого не бывает во время войны, когда все идет в план. Такого просто не бывает. Это были военные, кто-то понимали. Но в целом это была атмосфера эйфории. Помню, видел это в русскоязычных газетах 1973 года, здешних, имею в виду, эти предвыборную кампанию Голден Мейер, во главе, так сказать, все команда ее из рабочей партии, вот линия Барлевана, то есть тот, вот, мы его построили, короче говоря, это было такое. Эта линия Барлева была сломана за считанные часы. То есть под руководством Советского Союза египетская армия сумела буквально, не помню, с чем, по-моему, распойтами как-то разрушить эту систему поджигания Суэцкого канала, и считанное время египетская армия форсировала Суэцкий канал. Считанное время. То есть тогда было очень тяжелое. То есть Голда Мейер и мистер Бронташин, Моше Даян уже думали, что это конец всего. То есть сирийцы остановились на голландских высотах, уже буквально перед ним была открыта дорога на Тель-Авив. Это очень прямая дорога через... На юге Кинерета, там прямая дорога, без гор, без ничего. Они просто думали, что это ловушка, поэтому остановились. Остановились только. На самом деле Всевышних остановил. Остановил. Тогда, так сказать, репутация всесильности израильской армии, она очень, так сказать, самоуверенность израильских политиков, военных, она очень пострадала. И тогда мы видели величайшие чудеса, то, что тогда египтяне были остановлены, сирийцы. Я помню, я тогда еще был в Советском Союзе. Я слушал, так сказать, израильское радио там. Мы тогда не понимали, какое-то было тяжелое положение. И вот, давайте просто поймем, что же произошло сейчас. Нам постоянно поставили, то есть это было постоянный рефрен сионистского основателя государства Израиль, военных здесь и правителей. Мы сделаем здесь государство, что евреи были в безопасности, не только здесь, во всем мире. Мы позаботимся об мы нашими силами, нашими руками, мы позаботимся о безопасности еврейского народа. Я уже говорил это. Все уже говорят, что погибло больше 1200 человек за один день. Такого не было с момента катастрофы. Причем, кто, кем? Ну, допустим, египетская армия, это была Советский Союз, ее хорошо вооружил. Это было несколько тысяч террористов. Не знаю сколько. Это не было. Одного из них поймали. Знаете, что он сказал? У них был план, как они прорвали границу. Они ждали, на них отреагирует израильская армия. Она не реагировала. Два часа они делали все, что хотели, как будто бы никто из них ничего не знал. Убивали людей, пленили людей, отправляли их в Газу. Знаете, мы уже об этом говорили, просто вещь немножко понимать. Один из вот такой Машгиах Бесройль Денеман сказал об этом очень такое тяжелое, что это было буквально чудо. Это вещь, что совершенно невозможно себе представить, понимаете? То, что они хотят уничтожить, это нет никакого сомнения. То, что их путь, это у них нет сил воевать с израильской армией, а просто прорваться и убивать людей, Это тоже было совершенно очевидно от любому немножко понимающему человеку. Вдруг это была система их подземных пещер, которые они настроили, чтобы прорваться как-то за границу. Вдруг все прорывается, где великая израильская разведка, где есть служба безопасности, где то, где это, исчезло. Я сейчас никого не обвиняю, поймите правильно. Это не моя тема. Это понять, что нам Всевышний показывает, что нельзя полагаться ни на кого, кроме как на него. Когда мы полагаемся на силу, то сила эта теряет для себя силу. Я как-то понял для себя, это было во время Первой Ливанской войны, это было 42 года тому назад. Понял, что есть у нас одна опора в Израиле, в Эрец-Исраэль, когда люди, изучающие Тору, при том, что есть армия, есть самолеты, есть то, полагается на Всевышнего, а не на это. Ну и в нас вкрапливается через наше дурное начало, мы хотим на что-то полагаться, более, так сказать, земное, чем Всевышний. Очень-то хочется быть охраняемым и обеспеченным без высших сил. Это очень-то хочется. И поэтому к нам тоже вкрапляется эта вера, что это наши силы, мы победим. Это все эти крики самонадеянных израильских политиков, военных, мы победим, мы то, мы все, мы это, мы уже победили. Победили. Как сказал великий Ребе из Песецны, который потерял сына, значит, автор книги Ашкойдиш, и Хвара Талмиди был очень большим человеком. Человеки печатали его в Бейрот, какие-то его материалы. В самом начале, когда нацисты захватили Варшаву, погиб его сын, он сказал, я свою войну уже проиграл. Те, кто потеряли близких, многие потеряли близких, целые семьи стерты с лица земли, они войну эту проиграли. И то, что через 2 или 3 дня встали границу, это их не... Единственный, кто может это все, Всевышний может делать все. Потому что вернул Иову, Всевышний, он мамиту мехае, он умерщвляет и оживляет. То есть это наша вера и знание, что Всевышний говорит, что делать все к лучшему, что он всесильный вернуть и все привести к добру. Это нет сил ни у кого. Нам просто надо понять, что это тяжелейший урок. Я надеюсь, что воспримут этот урок не только религиозные евреи, а пробудятся и другие тоже. Очень надеюсь. Что, по большому счету, не увидеть, что это просто буквально это чудо, я называю это, есть такое понятие наших мудрецов, неслераа. Это чудо ко злу. Неслераа. Ты пишешь такое понятие, ритм, всякая тюма. Неслераа. Что люди увидят, что эта вещь, это чудо ко злу. Это чудо, которое было дано нам сделано, чтобы разрушить этого идола, который называется Кохи, Боцим, Эдия, Сурата, Хайлис. Мои руки, мои силы мне дали сказать, мы все сильные, мы такие-то, у нас есть самая лучшая авиация, самое лучшее то, и вдруг уже это не внезапно, называется это внезапное нападение. Жизнь внезапно. Хамас только об этом думает и говорит все годы. Только об этом и думает и говорит. Это что-то новое? Опять же, я сейчас никого не обвиняю. Просто нам Всевышний показал, что нельзя полагаться ни на кого, кроме него. И для нас это очень принципиальный урок. Я хочу сказать еще несколько слов понятия битахон, истинного уверенности. Я вам расскажу две истории, которые буквально построили величайший центр Торы последние сотни лет, Ишиву Мир, который сейчас на крупнейшем центре Торы в Иерусалиме, там не учатся уже несколько дней, там есть несколько сыновей учатся, там взять один счет мир. Есть у Ишиву Мир было две истории. Послушайте, это для вас. Не засыпайте, я не разрешаю. Я плохой человек, я знаю. И вот, когда началась Первая мировая война, то царское правительство объявило мобилизации. Понятно? А понятие пушечное мясо в русской армии было всегда, так сказать, известно. То есть это было призыв армии, это означало пищеверную гибель. 50%, скорее всего. И вот жандармерия ездила по разным местечкам собирать тех, кто не призываются. Вот приехала какая-то рота или взвод жандармерии в местечко Мир. Сегодня это Белоруссия сегодня. А там была Ишива. Ишива там еще 300 или 400 человек. Все молодые. Что делать? А дело было еще такое. Это было, они появились в городе за день или за два до Рош ха-Шана. Я не знаю, понимаете, я человек очень маленький, такие вещи решать. Ну, я бы сказал, надо спрятаться не хотя бы на неделю в лес. Опасность для жизни. Однако великий Машгиах Ишива Мир Рабейн Ирухам Лейбович и с руководством Ишивы, безусловно, и раввины города с этим согласились, что он сказал такую вещь, мы сейчас должны предстать перед судом Всевышним, и самое главное, что мы были оправданы в этом суде. Для этого лучше и необходимо, чтобы остаться в Ишиве, молиться в Ишиве, учиться в Ишиве, делать чему в Ишиве. И Ишива осталась на месте, никуда не ушла. Жандармерия проверила все синагоги, кроме Ишивы. Пошла дальше. Я в этом не сомневаюсь, что... И эта история, она зафиксирована в книгах. Это не то, что я сейчас откуда-то услышал. Книга очень такой основательная. Я уверен на 100%, что и главы Ишивы, и думаю, что и ученики, которые там учились, ребята, которые были Гдойлей Тойр, это не были просто начинающие ученики. Они все знали великую сгулу Рабхайма из Воложина, знают, что нет никакой силы в мире, которая может что-то нам сделать, не будет на того ли Всевышнего, и они пользуются этой сгулой. Это первая история. Вторая история, это было уже перед, когда началась Вторая мировая война. Ишива Мир была тогда на том же месте, и начались вещи, которые этого не знали. Это было, начались страшные бомбежки немецких мессершмиттов. Они не различали, где армия, где мирные жители. Это еще только претензия к Израилю, что если кого-то убивают, и тут находился недалеко от какой-то военной базы. Это только... Да. И это было... Война началась 17 июля, как известно. 17 июля. В разгар июля. И... То есть атмосфера была очень тяжелая. Под бомбежками. И... Как-то... Время июля... Надо учиться, надо молиться, надо себя поднять. Начал растекаться. В это время приехал через Ишиву Мир великий ученик Рисхайм Рабхон Вассерман и сказал еще ботикам одну вещь. Это немножко помогла Машгиаху, у него великий Машгиах Рабхон Вассерман. Помогла ему восстановить порядки Ишивы. Порядка Ишивы не означает, что надо рисковать, но чтобы учатся, молятся, учит мусар, исправляет себя. Сказал одну вещь от имени Хафец Хаима: надо знать, что у каждой пули есть адрес. Мир, он не бесхозный. У каждой пули есть адрес. У каждого ножа есть адрес. У каждой ракеты есть адрес. У каждого вируса, коронавируса есть адрес. Есть адрес. Мир не бесхозный. Есть свобода Всевышнего. И вещи очень известны. И это то, что вернуло Вишиву в состояние Ешивы, как она была, как говорили потом ученики, эти события, которые так построили Ешиву, они превратили это место в Торы, через которое была передана Тора всем поколениям дальше. История Ешивы достаточно известна, не буду сейчас ее рассказывать. И надо вещи хорошо понимать. Знаете, пишут об этом Хазон Иш, что понятие бетахон не означает, что человек даже может быть уверен, что все будет хорошо. Все в порядке. Он что-то говорит, ты пророк, у тебя есть дух святого постижения, что ты думаешь, что все в порядке, откуда ты знаешь? Нет, понятие бетахон, он говорит, это вещь все другая. Все знают, что все в мире это под проведением Всевышнего, а нет случайностей, нет есть такое прусское выражение, которое я не терплю. Эти пользователи просто по привычке. Называется произвол судьбы. Произвол судьбы – это апикорсуд. Это отрицание Всевышнего. Произвол судьбы. Нет произвола судьбы. И столько проведения Всевышнего. Так вот, когда есть всякие ситуации опасности, безусловно, надо быть осторожным. Человек не может позволить себе лезть на рожон. Но надо при этом знать, что все в мире от Всевышнего, а не никакая чужая воля нас не может сделать с нами ничего. О. Это вторая вещь, что я вам сказать. Вопрос понятия бетахон. Нам необходимо исправить в себе ощущение уверенности, силы оружия, какого-то, чего-то. И поймите, я живу в Эрзесроле 50 лет. Я нахожусь в мире Торы уже хорошие 45 лет. Я знаю очень хорошо, насколько это вера в собственные силы. Не в собственные, в смысле, в силу израильской армии, насколько она проникла и в нашу среду. В нашу среду. И мы сейчас получили очень такой тяжелый урок, чтобы эту вещь из себя искоренить. Это то, чем кончается Масехет Сота, на кого можно полагаться только нашего Отца на небесах. Эн лишену лабим шебешамаим.